В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Наш умный парень Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И мы про деньги будем говорить. Начнем с того, что Росстат данные показали, что за последние три года рост зарплат в России составил почти 59%, но при этом лишь в нескольких регионах России люди могут купить на среднемесячную зарплату хотя бы один квадратный метр жилья. Это жители Ненецкого округа, Магаданской области, Ханты-Мансийского округа, Камчатки, Мурманской области, Ямал-Ненецкого округа. Вот по паритету покупательной способности вообще тогда печальные цифры получаются.
Ну, понимаете как, вот если речь заходит про жилье, то здесь вопрос достаточно глобальный. И мы, к большому сожалению, еще не переключились на капиталистическую экономику, потому что мы еще живем в условиях социализма. Да. То есть вот мысленно, понимание того, как это должно быть, мы все равно, когда вопрос заходит про жилье, мы сразу же в первую очередь говорим, государство должно у нас обеспечить и так далее и тому подобное. Ну, во всяком случае, как минимум, некоторые граждане все еще ожидают, что что-то, нечто подобное должно быть.
Но если у нас государство с социальной ответственностью, то, соответственно, может же быть, как это называется, симбиоз. С одной стороны, мы живем в капиталистическом государстве, но есть ряд как бы глобальных задач, которые государство берет на себя. Это доступное жилье.
Вот, понимаете как, вот этот симбиоз, он, к сожалению, выбивает из процесса и не позволяет реализовывать другие задачи, которые должно выполнять государство.
Интересно.
Государство в данном случае должно что сделать? Организовать процесс. Как это, не будем брать пример какие-то страны, но, условно говоря, как работает механизм обеспечения жильем населения в капиталистических странах? И это, на самом деле, одна из главных задач государства, да, обеспечить жильем, образование, здоровье, защита государства, в том числе военная. Поэтому что для этого делает государство капиталистическое? Механизмы создает. Какие механизмы? Люди трудятся, и у них есть ежемесячные обязательные платежи. Они связаны с чем? Это отчисления на пенсионное обеспечение. Это страхование, чтобы медицина была. Это ипотечные платежи. Ну, дальше там налоги и все прочее, это мы не берем, это само собой разумеющееся. Как дальше идут эти денежные потоки? Деньги, которые попадают в страховые компании и в пенсионные фонды, они не лежат мертвым грузом. Угу. Они деньги долгосрочные. И они должны быть инвестированы. Страховые компании, пенсионные фонды инвестируют эти деньги куда? Они их инвестируют чаще всего либо в государственные облигации, либо в ипотечные облигации. И вот как раз нас-то интересует, деньги, которые попадают в ипотечные облигации, позволяют ипотечным банкам выдавать ипотечные кредиты под приемлемые проценты. Не 10% годовых, не 15%, не 20%. Ипотечный кредит должен стоить 2-3%. И когда я услышал разговоры про то, что вот низкие ипотечные ставки разогнали рынок жилья, у меня был только один вопрос. А кто и где нашел у нас низкие ипотечные ставки? 8-9% ипотечная ставка – это не низкая.
То есть ипотечную ставку можно делать низкой, несмотря на то, что ключевая ставка довольно высокая?
Если мы будем ориентироваться на размер ключевой ставки, вот тогда мы придем к тому, что у нас население будет справедливо говорить, а когда меня государство обеспечит жильем? потому что...
Оно сейчас и говорит.
Вот, потому что логично предлагать ипотечный кредит на 20, 30 или 40 лет под 20 годовых, это даже не грабеж. Я даже не знаю, как это можно вообще охарактеризовать. И к вопросу о том, что можно ли делать ставки. Понимаете как, их не то чтобы можно делать, или механизм, который позволяет, чтобы ставки были низкими, приемлемыми, 2-3-4%, но не дороже. Когда мы видим ипотечную ставку даже 6-7-8%, это уже очень дорого.
Тогда получается, что мы сейчас живем по факту, люди живут ментально, например, с позиции как бы социалистической,
правильно,
а государство живет с позиции не капиталистической, а с позиции дикого капитализма тогда, вот с этими дикими ставками на ипотеку.
Ну, наверное, государство здесь в том плане, что вот этот механизм, он, по сути, по сегодняшний день так у нас не появился. А какой механизм?
Да.
Это так называемый механизм вторичного рынка ипотечного кредитования. Это не там, где вторичное жилье покупают и продают. Это там, где ипотечные банки могут получить долгосрочные деньги под приемлемые ставки. А эти долгосрочные деньги в экономике, их как раз предоставляют пенсионные фонды, страховые компании, потому что отчисления, которые делают граждане, это отчисления на период 10, 20, 30 и далее. Uh-huh. И эти деньги должны быть надежно сохранены. Надежнее, чем государственные облигации, надежнее, чем ипотечные облигации, никто ничего не придумал в мире на сегодняшний день, потому что недвижимость и государственный долг – это единственные надежные инструменты, которые, в принципе, доступны.
Почему у нас нет этого вторичного рынка ипотечного кредитования?
К большому сожалению, здесь, наверное, такой комплекс проблем. У нас были попытки создать, у нас есть какие-то, скажем так, начальные ростки этого рынка. Прежде всего, должны появиться институты, организации, которые перераспределяют эти средства и организовывают этот механизм. Ну, те самые ипотечные агентства. У нас, кстати, когда-то было ипотечное агентство, потом оно реформировалось, и сейчас это ипотечное агентство представлено в России в лице так называемого банка Дом РФ.
Угу.
И да, действительно, Дом РФ пытается нечто подобное организовать, но масштабы несопоставимы.
Тогда, Лазарь Ильханович, в продолжении вопрос. Мы знаем, что 1 июля заканчивается льготная ипотека. Есть предположение, что рынок при текущих ценах будет стагнировать. Уже, как говорят, из построенной первички там сильно много процентов не продается. Тогда цены мы, теоретически, да, цены пойдут вниз, но... У нас есть как бы банковский монополизм, у нас есть, ну, объективно есть некий лоббизм со стороны застройщиков, для которых это бизнес, и у нас есть серьезная неудовлетворенность людей своими жилищными условиями. Как вот это вот все распутать, чтобы получилась более-менее рабочая схема?
Вот вы хорошую оговорку сделали, что теоретически цены должны пойти вниз, а на практике цены вниз не пойдут. Но, во всяком случае, ощутимого снижения цен мы не увидим. Почему? Потому что, когда мы зацикливаемся только лишь вокруг ипотечных ставок, ипотечного кредитования, мы считаем, что ипотечный кредит – единственный ключевой инструмент, который влияет на стоимость жилья, на его доступность и так далее и тому подобное. Но мы забываем о том, что у застройщиков есть еще свои прямые издержки, связанные со стоимостью стройматериалов, со стоимостью рабочей силы.
Но маржа у них высокая.
С регулированием. Понимаете как, вот считать маржу застройщиков можно. И сейчас, собственно говоря, по этому пути и пытаются идти. Но, как мы видим, результат-то никакой.
Так это к вопросу как раз-таки, видимо, роли государства, которое не создает нужные механизмы, а использует схему «рынок все сам распределит». Но в итоге получается, прошу прощения, застройщик там какой-нибудь известный, условно, из трех букв, который строит где-нибудь в Йошкар-Оле дом, и такой же дом в Москве, это будет разница там в 5-7 раз.
Это раз. Во-первых, желание, что рынок сам решит. Когда становится понятно, что рынок ничего сам не решает, тогда вмешивается некое регулирование попытки вот административного решения проблем. Но это тоже не помогает. Это помогает вот сиюминутно где-то в конкретной ситуации решить проблему, и то частично. Почему сегодня застройщики, скорее всего, ну, скажем так, не пойдут на снижение цен? Потому что они сегодня, по сути, автономны. В каком плане? Они мало зависят от спроса и предложения на рынке. Вот, например, почему? Потому что появился механизм эскроу-счетов. Почему он появился? Потому что было очень много обманутых дольщиков, и действительно эта проблема была серьезная, и ее решили. Решили, чтобы деньги будущих владельцев недвижимости не участвовали в процессе создания жилья, а чтобы они были защищены. Помогли? Да, помогли. Но что теперь происходит? Теперь происходит очень простая история, что застройщик, по сути, за свои деньги самостоятельно строит жилье, получает банковский кредит, не дешевый, кстати, а при текущих ставках это достаточно дорого, рост стоимости стройматериалов, рабочая сила, дорогие банковские кредиты. Застройщик возводит, как вы привели пример, да, Йошкар-Ола, Москва, застройщик возводит жилье в Москве и видит, что, ну, нет достаточного спроса на это жилье. А что делать застройщику? Да ничего не делать. Придержать это жилье до тех времен, когда появится спрос на это жилье по тем ценам, которые будут устраивать застройщика. Потому что застройщик автономен, он не зависит от ситуации спроса и предложения, он будет индексировать стоимость жилья с учетом издержек, которые он несет на содержание этого жилья, и он дождется в конечном итоге своего покупателя. А люди вынуждены искать способ решения своих жилищных проблем, все равно будут идти на то, чтобы приобрести жилье.
Ну да, и тогда какой механизм-то?
Сейчас, проблема, да?
Пожалуйста.
Проблема комплексная. Дальше к этой проблеме подключается еще, скажем так, неоднородная ситуация в нашей экономике. Мы сейчас тоже очень часто слышим о том, что дефицит рабочей силы, безработица на минимуме, да, и все такое прочее. Верно, действительно есть такая ситуация, но... В каких-то городах, в каких-то регионах действительно именно так происходит. А есть города, особенно малые, моногорода, я уже не говорю про сельскую местность, где люди, в принципе, готовы работать, но этой работы там нет. Поэтому у нас есть внутренняя миграция. Люди из небольших городов, маленькой местности стремятся в большие города. И эти люди оказывают дополнительный спрос. Те, кто решается на переезд, те, кто мигрирует внутри страны, они все равно оказывают спрос в крупных городах на жилье. Поэтому застройщик рано или поздно дождется вот этого потребителя. А если этот человек, который переехал, ему не по силам и не по карману купить жилье, то найдется другой человек, который инвестирует в жилье и будет просто сдавать это жилье в аренду тому, кто не может ее купить. То есть вот комплекс замыкается, когда, и мы получаем вот ту картину, которую имеем уже на протяжении многих лет. Решать эту проблему – это достаточно долгий период времени. Быстро и легко не разрешить. Но вот то, о чем я уже говорил, о том, что этот механизм должен появиться. Без решения этой проблемы, без появления вот такого действующего механизма, мы не сможем обеспечить население доступным жильем. Или, по-другому сказать, мы не сможем обеспечить доступное жилье для населения.
А вы считаете, что со стороны государства признается проблема обеспеченности жилья?
Я не слышал вот именно с такой позиции, да, как сейчас я это объясняю.
Тогда, может быть, получается, мы с вами, в общем, воду в ступе.
Да, есть мелем. Немного и такое, потому что про проблемы с жильем говорят, но говорят все-таки с другой позиции. Опять-таки представляется это зрение появления льготной ипотеки, разновидности льготной ипотеки. Вообще, на самом деле, мы сейчас уже вступили в такой период, цикл, когда вот все эти формы льготного кредитования, они на самом деле уже играют, не приносят меньше пользы, да, и появляется определенный вред. Потому что как только становится вопрос решить какую-то серьезную задачу, решение очень простое. Ну, давайте придумаем очередной льготный кредит.
Но и льготные кредиты съедаются, наш слушатель написал, любую льготную ставку тут же застройщики съедают, поднимая цены.
Правильно, то есть замкнутый круг. А почему застройщики поднимают цены? Потому что они автономны. И им не нужно ориентироваться на ситуацию спроса и предложения. Когда бы застройщики снижали бы цены, когда бы они понимали, что снижается спрос, и им нужно избавляться от этого жилья. А им не нужно избавляться, потому что они это жилье целиком и полностью оплатили за свои средства, и им нужно только лишь нести теперь, когда есть готовое жилье, им нужно нести расходы только лишь для поддержание, да, содержание этого жилья, то есть обслуживание кредитов, проще говоря. И они перекредитовываются за счет новых покупателей, за счет новых проектов, все равно способны обслуживать эти долги.
Да, но при этом, мне кажется, будет справедливо отметить, что застройщики все-таки ориентируются на спрос, когда поднимают цены, потому что, ну вот спрос есть, ажиотаж есть, но если они строят условно целые кварталы, которые потом появляется риск там гетто в этом квартале, и там не продаются жилье, вот как раз-таки там и держат за эти клетушки там 25 квадратных метров какие-то сумасшедшие миллионы, которые вообще на
самом деле это не стоит. Потому что рано или поздно все равно покупатель придет,
да?
Так или иначе какой-то, да, возможно, региональный, возможно, внешняя миграция, чего тоже нельзя исключать и забывать об этом. Да, то есть вот за счет этого, собственно говоря, застройщики это хорошо понимают, что покупатель рано или поздно будет.
Слушатель говорит, но получается, чем дольше застройщик ждет покупателя, тем выше цена. А у меня и сейчас не хватает денег. Откуда они завтра возьмутся, говорит слушатель.
Застройщика это получается.
Это же не к застройщику.
Это вопрос не к застройщику. Почему растет цена у застройщика на готовое жилье? Потому что он еще постепенно добавляет расходы, которые несет с обслуживанием тех же самых кредитов, с содержанием каким-то этого жилья. То есть это ведь тоже есть. Поэтому он постепенно может продавать, исходя из той ситуации, вот какой ему денежный поток сейчас необходим, вот. Да. Отсюда, может быть, редко появляются какие-то скидки и что-то подобное. Но говорить о глобальном снижении цен на жилье, когда это действительно люди могут ощутить и увидеть, что действительно, да, вот тот самый момент наступил на рынке недвижимости, когда цены пошли вниз. Все остальное – это какая-то такая техническая коррекция, которую снижением цен на недвижимость, ну, я не припомню, чтобы за последние 20 с лишним лет что-то такое глобальное происходило. В долларовом выражении, да, наверное, можно нечто подобное найти, но это, опять-таки, происходило не потому, что цены снижались, а потому что курс менялся. Да.
К следующей теме давайте перейдем. Россия продолжит индексировать МРОТ. К 30-му году он должен вырасти до 35 тысяч рублей, это заявление президента России. За счет чего?
Это даже не следующая тема, это продолжение. Да, согласна, понимаете, потому что вопрос комплексный. Вот с чего мы начали? Что есть определенный доход у населения, который вот там две трети этого дохода распределяются вот в следующих пропорциях. Это пенсионные отчисления, это страхование, ипотечный платеж, да, одна треть остается. Мы ведь любим удивляться, как там на Западе пенсионеры в старости путешествуют, да, а за счет чего это происходит? За счет того, что они всю жизнь там вот копят, но опять-таки для того, чтобы они могли копить, государство для них обеспечило определенные механизмы, инструменты, совершенно верно. И они понимают, что действительно японец или американец, они понимают, что всю свою трудовую деятельность, жизнь они копят, чтобы потом вот этот вот доход какой-то минимальный, он у них сохранился, но он будет не в виде заработной платы, а в виде выплат там, от пенсионного фонда. А пенсионный фонд все эти годы инвестировал в государственные облигации и в ипотечные облигации. Поэтому, когда мы удивляемся, что как же так, у Америки там колоссальный государственный долг, а они все никак не обанкротятся, да, потому что держателями этого госдолга в основном являются, да, две трети, более 60% приходится на внутренних инвесторов. Угу. Население, пенсионные фонды, страховые компании. То есть они сами себе, по сути, должны. А у Японии вообще там парадоксальная ситуация. 90% это внутренний долг. Сами себе, да, то есть это средства японцев, которые просто вот таким образом через этот механизм инвестируют.
А у нас?
Мы понимаем, что механизм пенсионных отчислений, да, вот когда мы говорим про доходы населения, то их нельзя рассматривать отдельно от того, а что будет происходить с этими доходами, как люди будут распоряжаться ими. Просто проедать, к большому сожалению, это плохо, потому что тогда любая индексация, тогда это будет приводить к тому, что еще одна проблема, да, мы ведь понимаем, что современные деньги страдают от инфляции.
Угу.
Покупательная способность денег
падает,
снижается все равно, вне зависимости от того, в какой стране мы живем. И в США это происходит, и в России, и любая другая страна сегодня вот именно в таких условиях. Потому что золотой стандарт ушел в прошлое и уже никогда не вернется. Идеи «давайте вернем золотой стандарт» не работают. Это невозможно. Соответственно, современные деньги, фиатные деньги, они подвержены обесценению. И это процесс вполне себе нормальный. Ничего с этим поделать
не может. Поэтому еще другие платежные инструменты, типа там крипты и так далее.
Вот, ну, да, то есть тот же самый биткоин, он, собственно говоря, так и появлялся, его же называют цифровым золотом, не просто так. Вот, поэтому вот когда вопрос возникает глобального, как мы будем строить свою экономическую политику, здесь нужно прям вот загибать пальцы и говорить. Пункт один – доходы населения. Пункт два – обеспечение населения пенсией, медициной, жильем. А как? Вот через вот эти вот механизмы. Следующий пункт. А что будет у нас происходить с инфляцией? Как мы будем управлять инфляцией? Какие будем механизмы задействовать? Следующее. Будет у нас госдолг или не будет? Конечно, будет. Никуда мы от него не денемся. Вот сейчас Мишустин, да, об этом сказал, что мы никуда не уйдем ни от госдолга, ни от бюджетного правила.
Но вот это у нас все небольшой, да.
Вот. У нас возможности для маневра
большие.
Да, совершенно верно. Возможности, внутренние ресурсы развития колоссальные просто. Потому что, к сожалению, в 90-е наша экономическая политика, ну, примерно хотели ее построить следующим образом. Мы будем брать полезные ископаемые, продавать и на это жить. Механизм, скажем так, если это вообще можно назвать, идея эта прослужила, ну, как минимум, лет 8-9, потом все сломалось, стало понятно, что так не будет работать, не получится. Стали менять идею, пошли по пути реформирования. Не могу сказать, что все плохо, да, много удалось достичь. Но, к сожалению, до конца, до сих пор не доведена эта реформа. Вот глобальное определение нашей экономической политики. Без каких-либо идей, давайте все опять у всех, да, там, национализируем, заберем, перераспределим, да, потому что это, опять-таки, путь в никуда, какой-то будет тупик. Вот. Сейчас в силу тех же самых санкций пришло осознание, что нужно ориентироваться на внутренние ресурсы, на внутренние возможности, не только на полезные ископаемые, а то, что у нас есть огромные территории, у нас достаточно много населения, то, что, обеспечив людям возможность, можно получать экономический рост и не зависеть от экспортных доходов, не зависеть от ресурсов, которые мы продаем.
То есть деньги внутри можно продуцировать.
Совершенно верно. Современные деньги, да, с одной стороны, их негативный, скажем так, и негативная характеристика, они фиатные, обесцениваются, но с другой стороны, их можно действительно, скажем так, создавать и за счет этого развиваться.
Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Так, когда наведут порядок с серой зарплатой в конвертах, 597-й говорит, и вообще в Москве люди сдают жилье и не платят налоги. Беспокоится человек за других, не за себя, точно совершенно.
Ну вот, кстати, вопрос с серыми зарплатами. На самом деле... эта проблема уже так остро не стоит, потому что долгий процесс, да, но постепенно это практически сведено к минимуму. Кстати, за счет чего? А откуда появляются серые зарплаты?
От высоких налогов.
Совершенно верно. Когда бизнес понимает, что выгоднее платить в серую, нежели чем в белую, потому что налоги выше.
Угу.
Но есть другой способ, собственно говоря, путь, по которому мы пошли. Нужно сделать так, чтобы... то самое, да, превращение денег в наличные, чтобы они попали в конверт, стало, во-первых, опасно, во-вторых, дорого. И сегодня действительно у нас в первую очередь на финансовом рынке так и произошло. Наличные деньги, вот эти вот для серых конвертов, они стали очень дорогими. И бизнес понимает, что риски не обоснованы. Рисковать ради серой зарплаты невыгодно и проще платить белую, нежели чем брать на себя столь высокие риски, потому что расходы практически сопоставимы.
Но и повышением рота, получается, это тоже про обеление или увеличение белой базы.
Но... отчасти, да, да, совершенно верно, и это тоже. И, кстати, вот опять-таки, это все глобальный вопрос. И давно уже назрела необходимость к переходу к налог на доходы, чтобы он был... не плоский, да, а грейдами. Потому что, когда плоская система налогообложения, вот такой вот, скажем так, выгоды сам налогоплательщик не ощущает. Но, опять-таки, недостаточно просто ввести разные ставки налогообложения. Нужно еще к вопросу подойти глобально. Выделить сверхбогатых, ну, предположим, там 1-2-3% населения, у которых доходы исчисляются там сотнями миллионов, миллиардами и так далее. И они вынуждены будут платить высокие налоги, там, не знаю, 30-40-50%.
Ну, понятно,
процентов, да. И необходимо выделить противоположную сторону, самых бедных. И, по идее, вот эта категория должна быть полностью освобождена от уплаты налогов. Но... я понимаю, что у многих сразу возникнет желание, сейчас я переведу свою зарплату в конверт и не буду платить налоги, и будет все замечательно. Но вот как только ты перевел свою зарплату в конверт и вроде бы заявил, что у тебя там недостаточно налогов, недостаточно доходов, меньше МРОТ зарабатываешь, то как только ты решился купить билет на самолет или что-то подобное, или автомобиль и так далее, да, то ожидай, что в конце года тебе придет письмо от налоговой.
Ну, сейчас пока это настолько...
Я системно говорю о том, что как должно это работать. Чтобы человек ожидал в конце года письмо от налоговой, что да, ты говоришь о том, что тебе доходов не хватает, но вот как-то странно, ты на одни билеты только и на автомобили потратил три дохода, которые ты за год мог получить. Наверное, тебе нужно доплатить налоги.
Что-то.
Понятно. Да, совершенно верно. И из этой бедной категории переместиться в другую категорию, где люди платят налоги и даже побольше платят.
А вопрос следующий. Это история с странами нашими, в том числе с сопредельными странами, где мы внедряем тоже систему оплаты МИР, и, как выяснилось, Кремль ведет переговоры со странами, отказавшимися принимать российские банковские карты. Из-за угрозы санкций вырабатываются меры для минимизации рисков для таких стран. Песков сделал заявление, и вопрос, а что со стороны России можно сделать? Ведь это отношения не российские, условно-армянские, а это отношения, например, армяно-американские, и где американцы давят на там армян, на Киргизию, на там Казахстан, еще какие-то государства и требуют под угрозой вторичных санкций отказываться от российской платежной системы.
Более того, это даже не отношения между двумя странами, это отношения между финансовыми властями США и финансовыми организациями той или иной страны. Армении, Киргизии и так далее.
И тогда что тем более Москва может сделать? Как минимизировать у них риски?
То есть там даже местные власти мало что могут предпринять, потому что американские, там, американский Минфин, американская налоговая служба, они доносят эту информацию до местного центрального банка, до местных банков и говорят, что если вы будете обслуживать и работать с российскими банками, с российскими платежными системами и так далее, вы попадете под санкции. А здесь есть определенные нюансы. Прежде всего, знаете, что хочу вспомнить?
Да.
Один из наших эфиров, когда нам позвонил слушатель и задавал вопрос такой, какие вот риски глобальные я вижу там на будущее.
Да.
Я тогда говорил про вторичные санкции. Хотя, наверное, тогда это, по-моему, 22-й год или начало 23-го, это казалось очень странным. Причем здесь вторичные санкции.
А потом механизм начал работать.
Вот, потому что уже тогда было понятно, что как только мы создадим инфраструктуру, финансовую инфраструктуру, давить. Совершенно верно, ее начнут давить. Американцы будут ее давить. Но здесь есть и положительные моменты, и отрицательные. Они могут давить, но у них нет на это законных способов. Потому что все-таки давить, там, условно говоря, на какой-то банк из какой-то страны и угрожать ему вторичными санкциями, то рано или поздно можно столкнуться с тем, что ну, кто-то подчинится, а кто-то подчинится, но пойдет в итоге в суд.
И, ну, пока это прокатывает.
Ну, вот опять-таки, да, как вот в прошлом тогда, да, про эти вторичные санкции, вот тогда еще прокатывало. Со временем перестанет прокатывать, потому что рано или поздно обязательно финансовые организации начнут обращаться в суды, не все подчинятся, да, потому что здесь вопрос прецедента. Сегодня тебе запретили работать с Россией и мотивировали тем, что ну, там, доля достаточно небольшая, зачем тебе рисковать вот, основным бизнесом ради вот этого участка небольшого, да? Согласись, подчинись, и все будет нормально. Но где гарантия, что завтра у тебя еще кусочек не отрежут, потом еще, и в итоге вообще ты превратишься, ты все равно потеряешь этот бизнес.
Видимо, хорошо, то есть мы ждем прецедента.
Да прецеденты на самом деле существуют, и да, более того, помните прецедент этого история там уже десятилетней давности, когда, почему я сказал, нет законных инструментов? Потому что как себе можно вообще законодательно, с правовой точки зрения объяснить, что Минфин США указывает банку из другой страны, как ему себя вести, с кем работать, с кем не
потому
работать.
Потому что американцы придумали, что их законодательство трансграничное.
Вот.
Но... кто-то по умолчанию с этим согласился. Инструменты накопление денежных средств, хранение денежных средств, ключи от этого сейфа находятся у штатов. И штаты в итоге, понятно, что это доминирование своим положением, злоупотребление своим положением, это там привет антимонопольному и другому законодательству, но как бы статус-кво есть, и пока его никто не нарушает.
Вот здесь ключевой момент в том, что американцы придумали, что их законодательство трансграничное, а на самом-то деле их законодательство не трансграничное, это национальное законодательство.
Да.
И все вот эти законы финансовые, они все-таки распространяются на территорию США и максимум на граждан США, находящихся за пределами территории. Про какой прецедент я хотел вспомнить?
Угу.
Прецедент, когда... 10 лет назад, чуть больше, швейцарские банки ровно руководствуются такой же логикой, что американцы, мы все понимаем, но ваше национальное законодательство, это ваше национальное законодательство, и ваше национальное законодательство на наши швейцарские банки не распространяется. Это были судебные разбирательства, долгие. Тогда американцам удалось выиграть, но они выиграли за счет чего? Их основной мотив заключался в том, что да, это наше национальное законодательство, но мы вам предъявляем претензии в отношении наших граждан, которые прячут свои доходы у вас в стране. Поэтому будьте добры, раскрывайте информацию. И тогда швейцарским банкам пришлось подчиниться. Это был прецедент, это было, можно сказать, в какой-то степени впервые. Они подчинились. Ну, соответственно, когда рухнули такие гиганты, как швейцарские банки, все остальные банки в мире не решились идти на что-то, да, подобное и спорить с американцами, потому что если уж тут удалось продавить. Но американцы постепенно пошли дальше. А дальше они стали говорить, что, ну, мало ли там, что граждане США, а мы хотим...
за всеми
мы,
хотим.
Да, совершенно верно. Потому что, а вдруг там американец, чисто теоретически россиянину что-то передает и делает вид, что это доход не американца, а россиянина, а на самом деле и так далее. Вот. Но даже эта ситуация, она не исключает того, что в будущем появятся другие прецеденты, связанные со спором.
Но самый известный вот для меня прецедент, который я вспоминаю, когда страны действительно коллективно выступили против американской политики и на какое-то время выиграли, американцы отползли назад, это газ-трубопроект. Когда американцы противились всячески, вводили санкции против сталелитейных предприятий европейских, но тут европейцы сказали, что нет, нам этот проект нужен, мы с Советским Союзом будем. Американцы отползли до поры до времени. Это было. Но мы понимаем, что американцы сейчас делают таким образом, что их продукт любой, будь то самолеты, будь то технологии, будь то, там, не знаю, фармы даже, но в меньшей степени, банковские продукты, система SWIFT, она фактически как бы считается неким, неким премиальным объектом, который вот хочу, позволю тебе купить и пользоваться, а хочу, заберу, потому что, ну вот там, ты мне не нравишься. Но проблема заключается в том, что, видимо, американцы, внедряя, например, законодательство, когда не поощряет, а наказывает даже физические лица, там есть риск, да, значит, за как бы, по помощи России в преодолении санкционного режима и так далее. То есть это персоналистское давление. И вот его преодолеть очень сложно, потому что есть подозрение, что американцы действительно заходят через межличностные отношения, а не через институциональные, потому что институционально никак. Но если условно какой-то руководитель в какой-то стране, а у него семья, там деньги, там все там... К нему просто посол приходит и говорит, значит, будет так, так, так. Если нет, а уж куда он денется? Никуда не денется. Вот.
Совершенно верно. Самый, наверное, яркий пример, история, с которой я столкнулся, и так как эта информация более подробная оказалась у меня, вот недавно все активно обсуждали поведение банков Турции, которые стали отказываться от платежей. Мне коллеги из Турции очень быстро пояснили, что... На самом деле, вот сказать, что все турецкие банки отказываются, нет. Но несколько крупных, да, особенно несколько крупных, которые, вот как вы правильно сказали, персональная история, где акционеры банков связаны, тесно связаны с Соединенными Штатами.
С американским капиталом, да.
Они живут там, семьи там, бизнес там. Соответственно, они пошли на уступки и даже, может быть, общались далеко не через послов. То есть это действительно какие-то межличностные отношения, которые вот привели к такой истории. Есть нечто подобное и в Китае, но там, может быть, в другой форме, в другом виде, да. И это будет. Безусловно, американцы никогда в этом плане не сдаются, они продолжают свою политику, они будут продолжать давить. Они будут пытаться стирать вот эти границы, чтобы мы считали, что вот система SWIFT, например, не американская. Европейская система, да, но американцы так вот все это выставили, обставили, что все считают, что это принадлежит американцам, а на самом деле вот этот вот кооператив, который учредил SWIFT, он вообще, можно сказать, в какой-то степени жертва американцев, потому что сначала их попросили, чтобы
они говорят,
вот...
окей, ну да.
Да, потом их просьбу эту расширили, а теперь им, в принципе, уже приказывают, и вообще они теперь понимают, что если несколько лет назад они были монополистами, то сегодня таких систем в мире появилось много, а любой бизнес понимает, что если появились конкуренты, пусть их сегодня и ограничивают, но спустя какие-то годы, эти конкуренты все равно продолжат работать, отберут долю на рынке, они, собственно говоря, это произошло.
Тогда уже другой момент. А вот по вашему заключению, можно ли ожидать, что количество как бы негативных факторов, перерастет в качество негативных факторов российские контрагенты, которые, ну, не потому, что они вот помогают России санкции обходить, а потому что они любят Путина и Россию, а просто потому, что это рынок, они зарабатывают на этом.
Выгоды. Да.
Они будут понимать, что для них давление американцев тормозит их экономические процессы, и, соответственно, они будут не удовлетворены этими процессами, и в итоге, как называется, рынок порешает здесь все, и американцы ничего сделать не могут. Может такой момент наступить?
Не просто может, а он, собственно говоря, происходит и будет происходить. Я об этом как раз вот в самом начале, да, когда мы стали обсуждать этот вопрос, об этом пытался сказать, что у любой меры есть пределы. То есть американцы в этом плане не могут себя чувствовать безнаказанно. Рано или поздно, когда на уровне бизнеса, на уровне государства начнут осознавать, что защищать интересы американцев невыгодно, и вообще, да, зачем это делать, если можно работать и хорошо зарабатывать на этом, и нужно с этим бороться. Да, можно игнорировать потом. Ведь американцы не могут... Почему они сейчас достаточно осторожно подходят? Они угрожают вторичными санкциями, но достаточно осторожно к этому подходят. Потому что учитывают, что если рано или поздно они столкнутся с судебными разбирательствами, с политическим давлением, аргументов, мотивов будет не так уж и много. И это давление будет нарастать, потому что страны БРИКС, африканские страны, да, то есть да даже в Европе многие страны и многие финансовые институты, тот же самый SWIFT, их возмущение в определенный момент времени достаточно будет большим. И бороться с этим будет все сложнее и сложнее. Тем более, когда ведь здесь не только экономическая составляющая, здесь есть и политическая. И когда будет так понятно, что, да, во-первых, и самостоятельность, во-вторых, когда будет понятно, что вот мне в этом плане очень понравилось, ну, не знаю, как сказать, изменение позиции Джанет Йеллен, главы Минфина США. Причем там, пару лет назад, до повышения процентных ставок, ее журналисты спрашивали о том, что как она смотрит на то, что госдолг США большой, как его обслуживать и так далее. Она объясняла это тем, что нам ничего не стоит это обслуживать. Ставки, процентные ставки около нулевые, по сути, ну, мы да. бесплатно эти деньги, этими деньгами пользуемся. Ну, а дальше вот то, о чем мы с вами говорили. Это деньги наши, наших инвесторов и так далее. Когда ставки выросли, и когда появились санкции, ей журналисты задавали ровно тот же самый вопрос. Дальше она объясняла ситуацию следующим образом. Да, действительно, есть проблема высоких ставок. Да, есть та самая милитаризация доллара США, но у них там во всем остальном мире нет альтернативы, никуда они не денутся. Во-во. Ставки рано или поздно мы снизим.
Да.
Она вот недавно извинялась за это выражение, что сказала инфляция временная. Да, ей это журналисты припомнили, она извинялась, приносила свои извинения действительно. А второе, то, о чем она говорила, что у них нет альтернативы. Когда сегодня ее с теми же самыми вопросами одолевают журналисты, она уже переключилась совсем на другую историю. Последние там вот из тех объяснений, которые я видел, она начала объяснять, что мы не можем допустить победы России, Россия должна проиграть и так далее. То есть вот от вопроса того, что нам это ничего не стоит, потом у них нет альтернативы и заканчивается тем, что Россия должна проиграть. Вот почему я сказал про политический аспект. Когда станет понятно, что через 2 года, через 3 года Россия не проигрывает, не проиграла, то ей начнут уже задавать вопрос. Ну, понятное дело, что ее к тому времени у власти не будет, но все равно этот вопрос ее догонит, что, мадам, вы обещали нам проигрыш России, вы загнали нас в долговой кризис, вы взвинтили процентные ставки, вы увеличили госдолг, вы говорили, что нет альтернативы и что Россия проиграет, и ничего из этого не произошло.
Но получается, для них сейчас условно проигрыш России – это некая... как бы цель в получении прибыли, в том числе, ради которой делаются вот эти рисковые, скажем так, инвестиции?
Конечно.
А, вот оно, что
да,
как выглядит.
То есть, вот, ну, во всяком случае, когда министр, я не политик,
ну, да.
но когда я слышу от министра финансов, да, то есть от представителя финансовых властей США,
говорит, допустим, ничего не будет.
да, ничего не будет, а потом Россия должна проиграть, у меня первый вопрос, что, минуточку, министр финансов,
вы про деньги,
вы экономист, да, при чем здесь Россия, я не понимаю, о чем вы сейчас говорите.
Но хорошо, а другое дело, насколько вот этот механизм до сих пор прочен, когда установка-то все равно в голове присутствует, скорее всего, институциональная, никто никуда не денется, потому что доллар – мировая валюта. Как долго этим можно пользоваться?
Ну, пока пользуются, потому что, опять-таки, вот в этом плане этот аргумент никуда не делся. Они продолжают в США, и не только министр финансов, но и политики американские, да, они продолжают говорить, что у них нет альтернативы, они уже не стесняются этому. Они пытаются объяснить, что, ну, хорошо, а кого вы сегодня как альтернативу можете предложить? Да. Прошло время, ничего не появилось, по сути. Вот, ну, опять-таки, этот аргумент будет работать до тех пор, пока не появится альтернатива. Альтернатива может быть только лишь в виде национальных валют, и альтернатива может быть в виде вот этой вот так называемой, как они на Западе это называют, фрагментации. Она действительно присутствует, я недавно видел некое исследование по поводу этой фрагментации, и действительно можно об этом задуматься. То есть это, условно говоря, шкала, на которой разместились страны по экономическим взаимосвязям. Ну, условно говоря, в левой стороне мы имеем в виду, мы видим на этой шкале, там, условно говоря, США и Европу, Японию, Австралию, да, а в другой стороне мы видим там страны БРИКС, Африку и другие. То есть вот разделение по экономическим связям, оно происходит. Вот этой уже глобализации в полной мере, как таковой, уже нет.
Оно происходит как раз вследствие некоего политического давления и вот, как это, утрированным использованием американцами своего доминирующего положения, ну, то есть политика впереди экономики, а остальные страны, которые вы перечислили, страны БРИКС, в том числе там Россия и так далее, крупные экономики мира, они в большей степени про экономическое развитие и разделение рынка и политики. Про это?
Может быть, даже не в том плане, что мы больше про экономическое разделение, а в том плане, что вот эта, может быть, вседозволенность США, она играет с ними плохую историю, потому что не мы от них ушли, а они нас от себя оттолкнули, и не только нас. Они отталкивают Китай, они отталкивают Россию, они отталкивают Индию, и эти страны, и бизнес из этих стран, когда их отталкивают, они говорят, ну, хорошо, если мы не можем с вами работать, тогда мы будем строить между собой какие-то экономические
связи. А бизнес готов?
А бизнес готов совершенно. Ну, а как бизнес, собственно говоря...
Ну, имеется в виду, что американцы не считаются сейчас уже главным премиальным рынком на планете. Я про это.
И в этом плане тоже. Более того, да понимаете как, на самом деле американский рынок, так же, как тот же самый японский, они более закрыты, они работают на себя, они работают в большей степени на внутренний рынок. Это там Европа, например, там немецкая экономика, она была экспортно ориентированная, они искали постоянно рынки сбыта, им было интересно развиваться, там, торговать с Россией, с Востоком, Западом, в Африку, в южные европейские страны. А вот американцы и японцы, это все-таки больше закрыты, они для себя, на себя ориентируются. Поэтому стремиться выйти на американский рынок, ну, это только лишь определенные категории бизнеса.
Если американцы, у нас про минуту осталось, если американцы почуют, что все, земля из-под ног уходит, могут ли они какую-то такую схему провернуть, либо всех остальных за собой утащить, либо просто, ну, не знаю, к обнулению какому-то придут.
Ну, то, что они умеют и всегда свои проблемы перекладывали на других, это бесспорно, но другой вопрос, кто будет у власти к этому моменту.
Это важно,
и,
да?
Да, это безусловно, потому что нынешняя администрация, нынешняя политика в США, они, увы, нацелены на то, что нацелились, и... как мы видим, готовы нести любые, скажем так, расходы, не столько за счет, не за свой счет, да, за счет других, но, тем не менее, апокалипсис готовы создать, в том числе в экономике.
Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Александрович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин, я до понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.